Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Важной новостью прошедших суток стало предполагаемое обнаружение в окрестностях Екатеринбурга недостающих останков членов расстрелянной семьи последнего императора, двоих детей Николая II, цесаревича Алексея и цесаревны Марии. Тему обсуждаем с адвокатом Германом Лукьяновым, поверенным в делах Российского императорского дома у нас в студии, и на прямой телефонной связи философ-публицист Виктор Аксючес, секретарь комиссии по перезахоронению останков царской семьи в 1998 году. Добрый вечер. Вопрос обоим гостям. Как вы восприняли вот эту новость об обнаружении недостающих останков членов расстрелянной семьи последнего императора?
Добрый вечер, доброй ночи. Это событие, конечно, вызвало некоторое удивление, которое связано с тем, что Генеральная прокуратура Российской Федерации еще с 1991 года эти останки были обнаружены в первом захоронении. Проводилось 5 лет следствия, и спустя вот больше 10 лет, в 2007 году, обнаружено второе захоронение, в котором якобы обнаружены останки, которые якобы принадлежат членам царской семьи. Это вызывает, конечно, какое-то удивление и много вопросов. Почему ранее эти останки не были обнаружены в этом же месте? Все же это происходило в одной географической точке, это под Екатеринбургом, в Поросенковом логе, около Копейковской дороги.
Это говорил адвокат Герман Лукьянов, поверенный в делах Российского императорского дома. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Виктор Аксючес, философ-публицист, секретарь комиссии по перезахоронению останков царской семьи в 1998 году. Ему слово. Добрый вечер.
Здравствуйте, дорогие соотечественники. Как известно, останки были найдены Рябовым и Авдониным, и затем были вскрыты в Поросенковом логе на дороге под шпалами. При этом было вскрыто пятерых членов императорской семьи и 4 слуг. Останки Романова Марии Николаевны и Романова Алексея Николаевича не были найдены. Почему? Потому что из записок Юровского, которые были тщательно изучены, и всех других свидетельств участников этих событий, было ясно, что после того, когда они пытались вскрыть, сжечь, уничтожить эти останки сначала в гальной яме, им это не удалось, они сбросили в глубокие шахты останки и увидели, что им не удается это скрыть, они их достали и повезли по дороге. Машина застряла как раз в Поросенковом лагу. Тогда Юровский, посоветовавшись со своим екатеринбургским начальством, решил эти останки уничтожить. И как он мог уничтожить их? Прежде всего сжечь. И вот они начали сжечь. Привезли много канистр керосина и стали сжечь. Но для того, чтобы сжечь останки человека, для этого необходимо, во-первых, долгое время, и, во-вторых, большая энергия. То есть в данном случае много керосина. Им удалось как-то сжечь и поджечь именно останки цесаревича Алексея и цесаревны Марии. На всех остальных у них уже не хватало керосина. Поэтому они всех остальных зарыли в яму, залили кислотой, эта кислота протекла сквозь останки в землю, поэтому затронула их, но не были останки эти, уничтожены полностью.
Спасибо. Александр Королев-Перелешин, вице-председатель Российского дворянского собрания, также сомневается в достоверности находки.
Нет, 100%, да и не может пока быть уверенности в том, что это именно те останки, которые не были там найдены раньше, или что это останки именно те, которые принадлежат царевичу Алексею и великой княгине Марии. Конечно, должна быть проведена генетическая экспертиза. Причем очень бы хотелось, чтобы в этот раз, в отличие от того, как это было с предыдущими екатеринбургскими останками, было бы выполнена вся непрерывность действий от взятия фрагментов припонятых и до проведения генетической экспертизы.
Напомните, чем были вызваны сомнения Русской Православной Церкви и Императорского дома в достоверности прежних останков?
Как известно, Русская Православная Церковь не признала так называемые екатеринбургские останки за останки членов царской семьи, поскольку перед обществу не были сообщены определенные ответы на те вопросы, которые были поставлены. церковь просила исследовать определенные обстоятельства данного дела и провести дополнительные экспертизы. Однако этого произведено не было, поэтому до настоящего момента возникают и имеются сомнения в подлинности этих останков. То есть смысл в чем здесь идет? В том, чтобы на все поставленные вопросы были даны ответы, то есть с привлечением широкой научной базы, чтобы было глубокое научное и объективное освещение тех вопросов, которые были поставлены обществом перед государством. Почему? Потому что этот вопрос не является только предметом исследования государства, потому что мы являемся гражданами Российской Федерации, мы имеем паспорта Российской Федерации, и как граждане хотим тоже участвовать в решении данных вопросов. Однако обществу на эти поставленные вопросы ответа не последовало.
Вопрос Виктора Алексеевича, он у нас на прямой телефонной связи. Пыталась ли ваша комиссия, напомню, что он был секретарем комиссии по перезахоронению останков царской семьи, убедить Российский императорский дом и Русскую православную церковь в подлинности останков? Вам слово.
Да, все-таки два слова по происшедшему. Останки цесаревича Алексея и царевны Марии полууничтожены, были выброшены в болото и обнаружены в 70 метрах от того места, где были обретены остальные останки. Это во-первых. Далее, все, что я сейчас услышал, именно это было проведено правительственной комиссией, в которую входило много представителей общественности, причем и церковной общественности, и светской общественности, ученых. И все исследования были проведены, мыслимые и немыслимые, в том числе генетическая экспертиза и в Англии, и в Америке. В результате этих генетических экспертиз ученые комиссии опубликовали в самых крупных журналах мировых. Вот. То, что касается ответов, странно слышать, к 1995 году были закончены все исследования, но Синод поставил 10 вопросов. К 1998 году все ответы официально на эти 10 вопросов были даны, и они были переданы патриархии. Лично я присутствовал в этот момент, когда передавались это его святейшеству. Мало того, эти ответы на 10 вопросов были опубликованы. Это, как бы, так сказать, не секрет. Вот. И все ученые и участники комиссии излагали ход исследований публично. Это делалось неоднократно на массе конференций. Поэтому вот те вопросы сомнительные, которые сейчас вот как бы я слышу, они просто не имеют как бы никакого фактического основания.
Слово Герману Лукьянову.
Вот хотелось бы задать вопрос вот чисто прямой. А скажите, пожалуйста, вот если в комиссии участвовали многие представители церкви и общественности, ну вы скажите публично в эфире, церковь, Русская православная церковь признала так называемые екатеринбургские останки останками царской семьи, да или нет?
Значит, представитель, официальный представитель Русской православной церкви, митрополит Виналий, член комиссии правительственной, проголосовал за то, чтобы утвердить окончательный протокол последнего заседания по признанию этих останков, с условием, что он прилагает свое частное мнение. Это частное мнение было приложено, но он подтвердил, как член комиссии. Затем Священный Синод принял такое решение, так как в обществе много сомнений, во-первых, и во-вторых, не дело церковных иерархии и вообще церкви решать вопрос подлинности или неподлинности. Поэтому как бы церковь устраняется от этого вопроса, это должны решать ученые, а предлагает захоронить екатеринбургские останки в символической могиле памятники.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент радио «Свобода». Напомню, что вместе с адвокатом Германом Лукьяновым, поверенным в делах Российского императорского дома, и философом-публицистом Виктором Алексеевичем, секретарем комиссии по перезахоронению останков царской семьи в 1998 году, обсуждаем подлинность найденных на днях в окрестностях Екатеринбурга недостающих останков членов расстрелянной семьи последнего императора. Протоиерей Михаил Артов, настоятель храма царя-мученика Николая II, верит в подлинность обнаруженных останков.
Все сходится, потому что я с 90-х годов абсолютно убежден, что были найдены сначала Авдониным и Рябовым, а потом уже и теми, кто этим занимался после, подлинные останки царской семьи. В книге Плотникова сказано, что где-то недалеко должны быть еще два скелета, и что, в частности, их врозь захоронили именно с целью вот такой бандитской конспирации. Дескать, убили 11, а вот тут только 9 скелетов. Поэтому я абсолютно, я этого ждал и считаю, что это, скорее всего, именно так. Вот только в этом случае можно было бы соорудить раку Петропавловской крепости, куда кладутся мощи, тогда бы это было бы достойно. А то, что сейчас, это, конечно, лучше быть похороненным в музее Петропавловской крепости, чем на Коптяковской дороге, но, тем не менее, это еще не вполне достойное место для царственных мучеников.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи,
отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей,
выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем,
подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
«Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что подлинность обнаруженных под Екатеринбургом останков членов расстрелянной семьи последнего императора обсуждаем с философом-публицистом Виктором Максимовичем. У нас на прямой телефонной связи адвокатом Германом Лукьяновым, поверенным в делах Российского императорского дома.
Вот сейчас было сказано о том, что не место царским останкам на Коптяковской дороге, как было здесь предыдущее сказано. Дело в том, что до настоящего момента экспертиза никого еще не проведено. Результатов этой экспертизы неизвестно. Но уже ставится вопрос, и как это подспудно внедряется в сознание людей, что это царские останки. С этим нельзя согласиться. Необходимо, чтобы Генеральный прокурор Российской Федерации провела все необходимые молекулярно-генетические экспертизы с привлечением известных ученых, с привлечением широких технологических баз, с использованием опыта зарубежных, возможно, экспертов, чтобы объективно, научно ответить на поставленные вопросы, кому принадлежат данные останки. И тем более, когда господин философ здесь рассуждал, также он и не ответил на поставленный мой вопрос, да или нет, признает церковь екатеринбургские останки как останки, которые принадлежат членам царской семьи, или нет. Из его ответа можно было только услышать, что церковь не ответила на данный вопрос «да».
Слово Виктора Алексеевича, нужно ли создать вот там комиссию, подобную вашей, которая была, очевидно, распущена в 1998 году, вам слово?
Ну, я не понял вопрос вот господина юриста, имеет ли это отношение ко всем останкам девяти тоже, которые там были найдены, что нужно проводить экспертизу, или только вот к последним двум, это во-первых.
Я имел в виду, чтобы были проведены экспертные исследования в отношении этих двух, которые обнаружены.
Конечно.
Те, которые проведены, останки из первого захоронения, которые называются как екатеринбургские останки, церковь сказала, что имена этих лиц знает только Господь Бог.
Да, еще раз говорю, руководство патриархии, точнее церковь, устранилось от ответа на вопрос «да» и «нет», причем именно формально, так и сказал, не дело церкви судить об этом. Вот, но подчеркнуто было неоднократно его святейшеством, что нет оснований и отрицать этот факт. Теперь, прежде всего, более суток назад Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по этому факту. Следователь прокуратуры Владимир Соловьев назначен руководителем следствия. И с учетом тех ошибок, которые были совершены при вскрытии первого захоронения, конечно же, и руководитель следствия, и все участники, ученые, и Авдонин, который там сейчас участвует, и Никитин Сергей, это великие русские ученые, они призывают к тому, чтобы все процессы опознания были максимально публичны. Даже более того, должен сказать, что Соловьев 2 года назад написал письмо его святейшеству, где описал всю ситуацию, где рассказал, что ведутся дальнейшие изыскания, что рано или поздно будут найдены и оставшиеся останки, и что просит создать какую-нибудь новую, либо круглый стол, либо какую-то общественную комиссию, где можно было публично, гласно, открыто обсуждать эти вопросы. Так что дело, так сказать, за вами, господа. Предлагайте правительству, предлагайте руководству Московской Патриархии, за теми, кто профессионально в этом участвовал и участвует, дело, так сказать, не постоит.
Станислав Думин, геральдмейстер Российского императорского дома, требует достоверной экспертизы.
Помните, что результаты экспертизы, достаточно долго проводившиеся, все-таки не были церковью признаны. И не потому, что церковь не верит в научные методы, а потому, что многие люди, в том числе и ученые, генетики, независимые комиссии и так далее, выражали ряд замечаний по поводу этой экспертизы. Что касается касается этих останков, я не знаю подробностей, но тут по всему в том же самом районе, где были найдены основные останки, найдены еще костные останки, но мне трудно судить, насколько это останки других лиц, потому что там какие-то совсем фрагменты, это не скелеты. Тем не менее, эти материалы, раз все-таки их будут изучать заново, дадут какой-то ответ на ту загадку, которая, конечно, всех волнует. Чтобы это признала церковь, чтобы это признал императорский дом, не те потомки Романова, которые готовы приехать по любому случаю, которые там целый автобус набрался в 98 году, а действительно глава Российского императорского дома, патриархии, в общем, то есть те лица, которые должны были бы принимать более активное участие.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос Герману Лукьянову. Царский следователь Соколов во время колчаковского наступления нашел захоронение убиенной царской фамилии, да? Над ней были совершены многочисленные надругательства. Он назвал это преступление не имеющим срока давности, да? Вот сейчас Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело. А будут названы убийцами Ленин, Свердлов, Белобородов и Юровский.
Спасибо за вопрос. Дело в том, что следователь Соколов не обнаружил останки членов царской семьи. Были обнаружены фрагменты частей тела, там был обнаружен палец, кажется, и предметы, которые относились к тому времени. Каким конкретно лицам принадлежали, это трудно здесь было сказать. И только вот в 91-м году были сначала археологами обнаружены останки, как и в первом захоронении, и как во втором. Тоже у нас работают сначала археологи, а потом следователи. И в 70 метрах от того, где якобы обнаружены останки, через 15 лет обнаружат еще какие-то фрагменты и костные останки людей. Вот. Вот здесь возникает сомнение у разумного и здравомыслящего человека. Почему это нельзя сделать в течение 5 лет, когда работают такие профессионалы, как сейчас говорилось, именитые люди, которые за плечами имеют большой стаж работы, ученые степени и знают. Неужели нельзя было сделать осмотр места происшествия там в 100 метрах, 200, перекопать всю эту землю? И более того, здесь на второй вопрос, будут ли установлены лица, которые виновны в лишении жизни членов царской семьи, это вопрос еще истории. Дело в том, что сейчас ставится вопрос о реабилитации членов царской семьи, которую великая княгиня Мария Владимировна поставила 1 декабря 2005 года перед генеральным прокурором Российской Федерации. И вот на сегодняшний момент решение генеральной прокуратуры Российской Федерации состоит в том, что в условиях тоталитарного советского государства, а это признано законом о реабилитации жертв политических репрессий, что советское государство было тоталитарным, государь-император Николай II, находясь под стражей и будучи арестантом советской власти, как говорил глава советского государства, коммунист Свердлов, он не является жертвой произвола тоталитарного государства, не подвергался политическим репрессиям по социальным, классовым и религиозным признакам. Прокуратура пришла к выводу, что в отношении членов царской семьи, в отношении государя-императора Николая II были совершены действия, незаконные действия конкретных частных лиц, которые признаны и названы как убийцы, а это именно расстрельная команда под руководством коменданта дома особого назначения Юровского. Но обратно возникает вопрос, ведь Всероссийский центральный исполнительный комитет, который возглавлял глава советского государства Свердлов, направил в Екатеринбург охрану, около 200 человек, государство выдало деньги, пулеметы, гранаты, это все написано в официальных решениях органов советской власти. И как можно было, находясь под такой охраной, кто-то совершил убийство, якобы, как сейчас оценивает Генеральная прокуратура. Более того, после совершения этих актов лишения жизни членов царской семьи, все лица, которые охраняли дом особого назначения, участвовали в расстреле, получали денежные довольствия от государства. Более того, Юровский получил повышение и работал затем в Москве в госхране. И он же сам писал, что он видел те царские вещи, которые были изъяты после лишения жизни в государственном фонде.
Тот же вопрос Виктора Алексеевича. Ставила ли ваша комиссия вопрос о реабилитации членов царской семьи? Вам слово.
Нет, комиссия этот вопрос не ставила, но уже позже, несколько лет назад, я по своей инициативе написал письмо в комиссию по реабилитации при президенте, тогда ее возглавлял Яковлев
где предложил политически реабилитировать и не только убиенную царскую семью, но и всех родственников, а это около 60 человек, было убито, расстреляно и убито разными способами. И также примерно столько же, около 70 человек, было репрессировано. Я думаю, что, безусловно, убитые, они не бандитами на большой дороге. Они убиты по решению Уральского совета, то есть органа государственной власти, по разрешению или даже по решению Москвы. И поэтому, как правопреемник Российской империи и Советского Союза, руководство современной России просто обязано провести реабилитацию. Другое дело, я думаю, что это не дело Генеральной прокуратуры. Это должен быть акт либо правительства, либо указ президента. Это должно быть политическое решение. Это решение нужно, скорее всего, нам, обществу, и нужно нашей власти, а не убиенным, в том числе, чтобы восстановить и правопреемство.
Позвольте не согласиться с данной позицией, поскольку после падения коммунистического режима в России был принят закон о реабилитации жертв политической реабилитации, в котором четко поставлено, что данные вопросы о реабилитации переданы от имени государства в компетенцию Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Это именно юридический вопрос, и его никоим образом нельзя переводить в политическую плоскость. Но простой юридический вопрос, который должно ответить государство, является ли содержание царской семьи под стражей по решению органов государственной власти политической репрессии или нет, мы до сих пор в правовом обществе не можем услышать никакого решения. Дело в том, что великая княгиня, когда писала заявление, она поставила требование с просьбой реабилитировать членов царской семьи. Генеральный прокурор Российской Федерации ответила великой княгине Марии Владимировне и сообщила, что ваше заявление, ваше сочетание рассмотрено, однако правовых оснований для реабилитации не имеется. Когда великая княгиня Мария Владимировна обратилась в Тверской районный суд города Москвы с заявлением о воспоримости данного решения, прокуратура заявила, а мы не принимали никакого решения об отказе. Более того, мы не можем принять как решение об отказе в реабилитации, так и принять решение о реабилитации. То есть ни да, ни нет. То есть проявляется здесь какой-то юридический троцкизм. Дело в том, что Генеральная прокуратура Российской Федерации является правоприменительным органом. На любое правовое требование она должна сообщить или да, или нет. А нам Генеральная прокуратура отвечает, что давались лишь разъяснения той правовой ситуации, в которой оказались заинтересованности адвоката Лукьянова. Великая княгиня Мария Владимировна не просила никаких разъяснений от Генеральной прокуратуры. Она просила ответить и принять решение, подлежат ли реабилитации члены царской семьи или нет. До настоящего момента этот вопрос не отвечен. Более того, сейчас было принято решение Тверского районного суда, которым признано решение об отказе в реабилитации членов царской семьи незаконным, и суд обязал рассмотреть повторно заявление великой княгини в порядке статьи 8 закона о реабилитации жертв политических репрессий, а именно провести проверку, сделать заключение и в случае отказа направить дело в суд.
Напомню, что подлинность царских останков обсуждаем с адвокатом Германом Лукьяновым и философом Виктором Максимовичем. Мы сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В России прошли траурные мероприятия памяти 90 жертв терактов на двух российских авиалайнерах. 24 августа 2004 года взрывы произошли на борту самолета Ту-134, летевшего из Москвы в Волгоград, и Ту-154, следовавшего из Москвы в Сочи. Бомбы взорвали смертницы, оба лайнера вылетели из аэропорта Домодедово. В Твери присяжные заседатели вынесли вердикт по делу о махинациях с тарифами на коммунальные услуги. Среди 16 подсудимых, 13 депутатов городской думы, присяжные оправдали одного из них. Вину семерых сочли доказанной частично, остальные признаны виновными по всем пунктам обвинения. По данным следствия, депутаты получали взятки. Судебные власти Швейцарии разблокировали все счета, принадлежащие российской компании «ЮКОС». Речь идет о сумме около 200 миллионов долларов. Решение было принято после того, как в четверг Федеральный суд Швейцарии отказался предоставить Москве информацию по делу ЮКОСа. Генпрокуратура России подтвердила возобновление расследования по факту обнаружения человеческих останков под Екатеринбургом, недалеко от того места, куда были вывезены после расстрела тела членов царской семьи. Суд в Тбилиси вынес приговор 12 представителям оппозиции, обвиняемым в попытке государственного переворота осенью прошлого года. Сроки наказания от 4 до 8,5 лет лишения свободы. Адвокаты считают дело сфабрикованным и намерены обжаловать приговор. МИД Великобритании опровергает информацию о задержании трех британцев на авиационно-космическом салоне МАКС-2007 в подмосковном Жуковском. По данным представителя министерства, задержаны не британские подданные, а иностранные туристы, говорившие по-английски.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что подлинность обнаруженных в окрестностях Екатеринбурга недостающих останков членов расстрелянной семьи последнего императора обсуждаем с адвокатом Германом Лукьяновым, поверенным в делах Российского императорского дома, он у нас в студии, и философом-публицистом Виктором Максимовичем, секретарем комиссии по перезахоронению останков царской семьи в 1998 году, он у нас на прямой телефонной связи. Сергей Сапожников, исполняющий обязанности предводителя Российского дворянского собрания, разочарован находкой археологов.
Мы хорошо помним обнаружение останков в начале 1990-х годов и работу правительственной комиссии, которой руководил Немцов. И мы помним, как эта работа вызвала у нас у всех разочарование. Такая вот излишняя поспешность нас тогда очень удивила. Нынешнее открытие екатеринбургских археологов тоже вызывает примерно те же ассоциации.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Сначала небольшая преамбула. У меня лично такое впечатление, что вне зависимости от того, останки это Романовых или нет, но вся эта ситуация мне представляется некой, так сказать, политической спекуляцией, на которой очень многие греют себе руки. А теперь вопрос. Скажите, пожалуйста, сейчас очень много шума во Франции по поводу Людовика XVI и Марии Антуанетты. По-моему, нет. Благодарю вас.
Ощущаете ли вы, вопрос Германа Лукьянова, какую-то вот политическую подоплеку этой находки и вот сенсации?
Дело в том, что сейчас пока политический момент никоим образом не прослеживается. Вот вопрос о реабилитации, который простой юридический вопрос, он уже плавно перетек в область политического решения, поскольку правовых решений никто не принимает. И вот на те слова, которые были сейчас сказаны в эфире, можно сказать, понимаете, мы живем в России, а не во Франции. Россия во многом отличается по своей истории, быт от этой далекой далекой европейской страны. И дело в том, что история, кровавая история, которая связана с царской семьей, она волнует миллионы российских людей и является нашей современной историей, и она проходит через наши сердца и через наши души. Тем более сейчас ставится вопрос об обнаружении, и по этому вопросу государство, кстати, российское государство, отменяет постановление от 17 июля 1998 года, возобновляет предварительное следствие, привлекаются государственные ресурсы, люди и так далее. То есть государство тоже этот вопрос интересен. Французскому государству, возможно, неинтересна их прошлая история, их королей. А вот все, что связано с российским императорским домом, с царской семьей, нашему государству это интересно и имеет определенные юридические последствия.
Вопрос Виктора Алексеевича. Вот в 98 году вы вкладывали какой-то смысл гражданского примирения в процедуру перезахоронения останков царской семьи?
Конечно же, и то, как это было сделано, прежде всего, вот это исходило из необходимости гражданского примирения. Я должен сказать, что на захоронении в Петербурге присутствовали практически все родственники Романовых, за исключением трех человек, Марии Владимировны и ее семьи, которые называются императорским домом. Вот у них свое частное мнение, но подчеркиваю, они в абсолютном меньшинстве. Теперь то, что касается поспешности. Все исследования проводились перекрестно. Я просто приведу один пример. Сначала генетическая экспертиза проводилась судебно-медицинской экспертизой официальной России, которую возглавлял Иванов. Но профессор Рогаев, очень известный в этой области, православный человек, со стороны патриархии предложили его тоже. Он подвергал сомнению исследования Иванова. И со стороны патриархии предложили тоже ему подключиться к исследованию. Ему были предоставлены все материалы. Он провел независимое исследование, причем в нескольких тоже лабораториях за рубежом, и все было подтверждено. Все исследования Иванова и судмедэкспертизы официальной российской были подтверждены Рогаевым. Сейчас тоже профессор Рогаев, который работает, кстати говоря, в центре в Соединенных Штатах сейчас, приглашается тоже для дальнейшей работы. И должен сказать, что к этой работе все желающие, не то чтобы желающие, но все профессионалы могут быть привлечены, если они это хотят, но только на профессиональном уровне, а не на уровне безответственных заявлений, типа того, что вот никаких исследований никогда не было проведено, ни на какие ответы никогда никто не дал, ни на какие вопросы никто никогда не дал никаких ответов.
Писатель-историк Рой Медведев подходит к делу с научной точки зрения.
Когда в прошлый раз нашли, казалось бы, все останки царской семьи, и совпадало число останков разных людей с числом членов царской семьи, расстрелянных в Екатеринбурге, то проводилась очень тщательная экспертиза. В решениях этих экспертов было сказано, что на 99% это останки царской семьи. Патриарх тогда сказал, что мы могли бы поверить, что это семья царя, если бы произошло какое-нибудь чудо. Ну вот сейчас нашли останки якобы других членов царской семьи. Тоже это у меня лично не вызывает большого доверия, потому что почему отдельно, где нынешние останки найдены, и как будет проводиться экспертиза, все это не ясно. Хоронили мать императрицы, из Дании привезли, все ясно, все процедуры соблюдены. А захоронение останков царской семьи и вот новые находки, это все еще, наверное, будет снова продолжаться, еще будут какие-то новые находки.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии адвокат Герман Лукьянов, поверенный в делах Российского императорского дома. На прямой телефонной связи философ Виктор Аксевич. Слово Германа Лукьянова.
Я не могу согласиться с доводами господина философа Виктора Аксевича по поводу того, что великая княгиня Мария Владимировна находилась в меньшинстве, когда происходили так называемые похороны екатеринбургских останков. Почему? Потому что в этот день великая княгиня Мария Владимировна, как верная дочь Русской Православной Церкви, находилась вместе с предстоятелем Русской Православной Церкви, патриархом Алексием II, на церковной службе и молилась за упокой невинно убиенных лиц. Вот. И поэтому российский императорский дом в данном вопросе, по данным позиции, находится в тесном единении с позицией Русской Православной Церкви. Я считаю, что если такой союз имеется, то это не есть означение того, что кто-то находится в меньшинстве, наоборот. Это доказывает, что позиция великой княгини очень уверена и очень сильна по своей мотивации и по своим доводам.
Слушаем вопрос москвича Георгия.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Поражает бесстыжесть и бессовестность людей, которые выкапывают из могилы третий срок президентский. Откопали, пытались снять с Олимпийских колец чекисты. Ну, не знаю, насколько получится. Но я думаю, что вторая серия продолжится, и мы будем смотреть очередную хохму в государственном масштабе.
Ну, мы решили не связывать эту находку с политическими какими-то мотивами. Кстати, вопрос философу Виктору Аксевичу, секретарю комиссии по перезахоронению. Вот как напомните, как тогда президент Ельцин относился к этой церемонии?
Конечно же, президента смутила позиция церкви, и когда было предложено захоронить в символической могиле памятники с решением Священного Синода, то разобрались и поняли, что это решение никак не мотивировано и не дает никаких оснований для положительного решения, потому что символический могильный памятник – это как бы нонсенс, такого нет, это типа того, что вот Соловецкий камень на Лубянской площади. И поэтому правительственная комиссия не могла дать никакого юридически корректного ответа на такую постановку вопроса. Это смутило, конечно, и президента. Но председатель комиссии, учитывая, так сказать, все материалы, написал письмо президенту, где все подробно разъяснил. Вот, и где предложил все-таки участвовать президенту в захоронении. Конечно же, очень в этом смысле помог и авторитет академика Лихачева, который разделял полностью позицию, так сказать, комиссии. Вот, и ему-то, как и всем гражданам России, было видно и известно, что исследования велись не поспешно, а много лет. Так сказать, что в 95-м году практически не были завершены. И что в 95-м году был поставлен 10 вопросов патриархии, на которые потом к 98-му году тоже полновесно были даны все ответы. Вот. И сейчас тоже нашли-то эти останки только сейчас, а не сразу, вот через 9 лет. Потому что каждый год практически работали экспедиции там, на месте. И очень скрупулезно, планомерно, с огромной тщательностью вели раскопки. И вот, наконец, эти раскопки привели, так сказать, вот к подобающим результатам. Поэтому, понимаете, как бы не делать, одни говорят, что слишком поспешно, другие говорят, почему так долго. Все идет естественным образом, слава Богу.
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы два момента спросить. Первое. Я знаю, что большевики, они, мало того, что они были исключительно жестокие, они были такие еще очень коварные. И я знаю и читал в прессе о том, что в Кремле была в спирте заспиртованная голова. И потом Сталин велел сжечь. Это первый момент.
Хорошо, Владимир, мы поняли ваш вопрос. Вот какова роль большевиков, в частности Ленина, вот в приказе об уничтожении царской семьи, слово адвокату Германа Лукьянова?
Великая княгиня Мария Владимировна в своем заявлении отразила об этом вопросе следующим образом. Дело в том, что имеются дневники Льва Троцкого, который был непосредственным соратником Владимира Ильича Ленина, Якова Михайловича Свердлова, был таким же коммунистическим вождем, организатором Красной Армии и так далее, и так далее. И вот он в своем дневнике писал, что когда он вернулся с фронта, он спросил главу государства Свердлова, а что с царем? Свердлов ответил ему, кто решал это, о казни государя-императора? Свердлов ответил Троцкому, мы с Ильичом решали. И Троцкий говорит, я на этом вопросе поставил крест и больше вопросов не задавал. То есть, по словам Троцкого, по его дневникам, то есть принятие решения было в Москве, и этим занимался Ульянов Ленин и Свердлов, если так говорит Лев Давидович Троцкий. И более того, дело в том, что ведь решение о казни государя-императора было принято не в 18-м году, уважаемые радиослушатели, а было принято в 1903 году, когда возник большевизм. Об этом пишет Ульянов Ленин в своей работе, как буржуазия использует ренегатов. И он писал там, что когда возник большевизм на втором съезде РСДРП, ставился вопрос об отмене смертной казни. И когда задался такой вопрос, куда коммунисты придут к власти, большевики, что будут они делать с такой правовой мерой, как вводить смертную казнь в обществе или нет? И с мест раздались голоса и возгласы, и для Николая II отменить смертную казнь. И Ленин пишет черным по белому, даже меньшевики в 1903 году не посмели поставить вопрос об отмене смертной казни Николая II. То есть на втором съезде РСДРП в Лондоне было решение принято о казни государя-императора. И как только большевики захватили политическую и государственную власть в Россию, это политическое решение, государственная машина, советское государство тоталитарное было приведено в исполнение. А именно решением органа советской власти, уральским совдепом в лице своего президиума.
Вопрос Виктора Алексеевича, вот породила ли такая неясность в вопросе о судьбе царской семьи волну самозванцев?
Да, еще какую волну, и породит еще долго. Я лично встречал одного из потомков царевича Алексея в Москве. Я присутствовал на одной из телевизионных таких передач, где напротив меня сидели известные люди, казалось бы, вполне достойные, бывший председатель дворянского собрания Голицын, историк Спиркин, которые уверяли, что так называемая грузинская княжна это есть как раз царевна Елизавета, которая уже больше 100 лет, и которая живет в Подмосковье и ждет, вот ее привезли в Подмосковье наши, так сказать, компетентные органы, и договариваются с ней о том, чтобы она выдала золото императорское, так сказать, современной России. То есть такой чуши и таких фобий очень много было и будут. Кстати говоря, вот вопрос, простите, это цесаревна Анастасия, да, речь о ней как раз шла. Вот, теперь, Вопрос о, так сказать, отделении, отчленении головы Николая II, это был 10-й вопрос, который был в 95-м году поставлен Синодом. Проведены все исследования, и был дан отрицательный ответ. Она была найдена, обретена тоже, так сказать, в этом могильнике. Среди этих вопросов, кстати говоря, были поставлены вопросы резонные. Вот видите, такой вопрос, чтобы снять какие-то, был поставлен для того, чтобы снять какие-то общественные такие вот будоражащие сомнения. В частности, один из таких вопросов – это подтверждение или опровержение ритуального характера убийства. Вот подробное исследование этого всех материалов дало основание утверждать, что нет никаких фактических оснований считать, что это убийство было ритуальным.
Спасибо. Слово Герману Лукьянову.
Ну вот здесь я вынужден буду согласиться с господином философом Виктором Максимовичем по поводу самозванцев. Действительно, вот был такой приезд госпожи Белихозы, которая якобы должна была предстать перед российским обществом и раскрыть всю правду, но, правда, до этого она была несколько лет уже умерла, и вот создавался такой миф, который, к счастью, не был реализован, поскольку этот человек находился в другом уже мире. Более того, ведь в 95-м году великая княгиня Леонида Георгиевна поставила правовой вопрос перед государством о регистрации фактов смерти всех членов российского императорского дома, которые были уничтожены большевиками на территории России. Это 17 человек. В том числе был поставлен вопрос о регистрации фактов смерти членов царской семьи. И генеральный прокурор Российской Федерации знал об этом факте, и другие органы, и другие должностные лица, но никто не обратился в ЗАГС города Санкт-Петербурга с регистрацией факта смерти. И в связи с отсутствием регистрации событий смерти членов царской семьи, великая княгиня Леонида Георгиевна обратилась в ЗАГС города Санкт-Петербурга, и ЗАГС в установленном законном порядке выдал свидетельство о смерти на государя императора Николая II и членов его семьи. И именно на великого князя Алексея Николаевича Романа, великой княжны Анастасии Николаевны и на всех остальных детей. И дело в том, что вот эта регистрация, вот этот юридический акт пресек волну вот этих самозванцев.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, солидарен с позицией церкви.
Наша церковь в отношении останков царской семьи всегда была крайне осторожна, поскольку для церкви играет огромную роль соответствие представлениям, в том числе религиозным, о нетленности мощей, о том, что является мощами, и что можно признать мощами, а что нет. А это очень тонкая экспертиза, ничего не имеющего общего с современными научными методологиями. Но, тем не менее, церковь в наше время не может не учитывать и научные методологии. И вот, в принципе, здесь речь идет о том, чтобы как совместить два уровня экспертиз. Экспертизы, связанные с канонизацией святых мучеников, и экспертизы, связанные с удостоверением идентичности той или иной личности. Я думаю, что этот вопрос между наукой и религией настолько тонок, что прямого и однозначного быстрого решения мы не получим, и обнаружение новых останков большой ясности в этот вопрос не несет.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот давно не было как бы такого яркого события в телевизионных новостях. И вот это как бы очередное. Ну, это, мне кажется, реальная глупость, что вот на 100% вот ныне живущих сейчас на земле не могут доказать, что это действительно останки царской семьи. Ну, никто не может. Вот 98-99%. Мне кажется, это как бы предвыборный пиар какой-то партии.
Ну, слово Виктору Аксеевичу, напомните, пожалуйста, вот в чем была 1% уверенность или сомнение в подлинности тех останков?
Ну, там не 1%, там 99.9% там в какой-то огромной степени. Не в десятой там, а в миллионы и так далее. Это просто как бы формула научного выражения, не более того. По факту это означает 100%, конечно же. И надо сказать, что все родственники, так сказать, вот Романовы, присутствующие в Петербурге, они ведь присутствовали не просто так, они признали, что там была захоронена семья. Теперь то, что касается вот еще раз самозванцев. Самозванство – это патологическая форма такого антирюристического самоутверждения. Что об этом говорить? Но, к сожалению, для очень многих участников этих событий, ученых, публицистов, юристов и кого-то еще, так сказать, они участвуют в этом именно для самоутверждения. Они выносят за скобки вообще вопрос. Вот говорят, что не было исследовано, не было ответов на 10 вопросов, не были проведены какие-то генетические и прочие экспертизы, когда масса всех экспертиз была проведена. Для чего? Для того, чтобы просто как говорят, вот, получить какое-то профессиональное продвижение, защитить диссертацию, либо, так сказать, защищать кого-то, это либо отставить чьи-то интересы, либо собственный интерес, либо публиковаться, либо получать доступ к эфиру, как вот там Голицын и Спиркин и прочие получили, придумав эту фобию какую-то, так сказать, вот к эфиру. Вот. Нас же интересует суть вопроса. Не политика, а суть вопроса. Да, найдены останки. И да, так же, как и предшествующие найдены останки, они будут подвергнуты всем возможным современным экспертизам.
Слушаем вопрос москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, даже если эти останки верны, то вина или ответственность за революцию 1917 года на Николае II лежит, может быть, больше, чем на Ленине. И в советское время говорили, что Николаю II нужно посмертно присудить Ленинскую премию за развитие революционного движения в России. Но меня вот что удивляет, так же как с этим белогвардейским флагом. Откуда в простых советских комсомольцах еврейской национальности такая аристократическая грусть по русским царям?
Ну, мы не будем в политическую плоскость переводить наш сегодняшний научный спор. Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Здравствуйте.
Ну, по-моему, Николай II и его семья были политически репрессированы в 2 часа 30 минут пополудни 2 марта 1917 года генералитетом российской армии, а также временным комитетом Государственной Думы. Александр Федорович Керенский в своих мемуарах писал о том, что он хотел вступить во фракцию эсеров, искал встреч с Азифом, чтобы лично убить царя. А вот после этого они стали просто гражданами Романовыми, такими же, как и мы, простыми смертными. Меня удивляет постоянное повторение, что это царская семья, это бывшая царская семья. Непонятно было, зачем их надо было расстреливать в подвале, везти куда-то трупы, хотя они прекрасно собирали сами вещи, могли уехать куда угодно, расстрелять их можно было где угодно. Что касается Ленина и Свердлова, они обсуждали эти вопросы, но они хотели царя забрать в Москву, предать его суду.
Ну, здесь небольшая историческая неточность. Дело в том, что 2 марта 1917 года государь-император Николай II отрекся, он не был в это время репрессирован. Только по возвращению в город Санкт-Петербург он был арестован временным правительством вместе со своей любезной супругой, великой княгиней Александрой Федоровной, содержался в царско-сельском селе под стражей вместе со своими детьми. Только потом они были переведены в Тобольск, и когда произошел Октябрьский переворот, большевики продолжали содержать их под стражей. И именно вот с этого момента у нас законодатель ведет отчет с 25 октября 1917 года, когда большевики пришли в власть, и до падения коммунистического режима рассматриваются вопросы о репрессиях. То есть действует этот закон.
Слушаем вопрос из Белгородской области от радиослушателя Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, такой вопрос. А как относится к этим всем проблемам зарубежная православная церковь? И вообще, велико ли мнение церкви, которая, значит, после уже известных событий сериганства, значит, сотрудничала с коммунистами и с чекистами, а потом вмешивается в эти вопросы вообще-то, когда много вины лежит за расстрел на этой партии?
Переадресуем этот вопрос философу Виктору Алексеевичу, но просто напомню, что в нашей передаче уже участвовал протоиерей Михаил Ардов, который как раз принадлежал прежде к русской зарубежной православной церкви. Слово Виктору Алексеевичу.
На тот момент, то есть на момент 97-98 года, когда заканчивала работу комиссия, руководство зарубежной церкви не признавало российское руководство, руководство российского государства легитимным. Они считали, что это тот же коммунистический режим, и поэтому все, что они делают, они не доверяют ему и не могут доверять, в частности, вот той работе, которая была проведена правительственная комиссия. Естественно, также они отзывались тогда и о руководстве нашей патриархии. Время прошло, сейчас ситуация совершенно иная. Я думаю, что здравомыслие сейчас, так сказать, победит. И всякого рода мифы, типа того, что в Брюссельском соборе где-то в стене зарыты подлинные останки кого-то, чего-то, которые, кстати говоря, никто не знает, где они зарыты даже, где они замурованы, кстати. Вот тоже останутся такими, так сказать, благочестивыми мифами, не более того.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я считаю, что идет компрометирование коммунистического движения в начале 20 века. Ведь не зря мы слышим информацию, что Владимир Ильич Ленин питался икрой, Яков Михайлович Свердлов копил бриллианты.
Да, но мы не будем открывать сейчас предвыборную кампанию. Подводя итог нашему спору, напомню, что у нас в студии адвокат Герман Лукьянов, поверенный в делах Российского императорского дома, а на прямой телефонной связи философ Виктор Алексеевич. Да. Как вы считаете вопрос Германа Лукьянова? Что могло бы убедить на этот раз вот, Российский императорский дом в подлинности этих останков?
Убедить может только одно положение, которое будет свидетельствовать о том, что Генеральный прокурор Российской Федерации проведет научно обоснованную экспертизу, ее выводы будут основываться на и базироваться на многочисленных исследованиях и будут соответствовать истине и объективной реальности, кому принадлежат эти останки. Естественно, с привлечением всех сил и средств общества и Российский императорский дом также может оказать посильную помощь в данном вопросе. Российский императорский дом всегда выступает за конструктивное сотрудничество по этому вопросу с Генеральной прокуратурой, с другими общественными организациями. Но пока еще рано говорить о каких-то результатах, поскольку экспертиза еще не проведена. Если опять имеет место очередная сенсация, будет очень печально, и повторение этой истории не послужит интересам России, особенно с этими екатеринбургскими останками. У нас есть два захоронения. Одно уже себе показало. Сейчас будут показывать, развиваться события из второго захоронения. Как они будут протекать, покажет время.
Вопрос Виктора Алексеевича. Что бы вы пожелали, порекомендовали членам будущей комиссии по перезахоронению останков уже на этот раз цесаревича Алексея и цесаревны Марии?
Ну, учитывая такое вот разномыслие в обществе, по таким вопросам всегда оно существует, это нормально, это естественно. Вести работу более гласно, более общественно, даже, так сказать, я бы предложил создать какой-то вот постоянно действующий круглый стол общественности, где можно было бы, это, кстати, предложение было выдвинуто прокурором, следователем прокуратуры, Генеральной прокуратуры Владимиром Соловьевым в письме к патриарху, где в режиме постоянном как бы обсуждались публично и придавались бы гласности все действия ученых и действия комиссии, коль будет она создана. Тогда, естественно, многих такого рода недоразумений, которые были в первый раз, мы на этот раз сможем избежать.
Спасибо. Напомню, что на волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». Подлинность обнаруженных в окрестностях Екатеринбурга недостающих останков членов расстрелянной семьи последнего императора, двоих детей Николая II, цесаревича Алексея и цесаревны Марии, мы обсуждали с адвокатом Германом Лукьяновым, поверенным в делах Российского императорского дома, он был у нас в студии. И на прямой телефонной связи был философ Виктор Алексеевич, секретарь комиссии по перезахоронению останков царской семьи в 1998 году. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Флоренская.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без гласий, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката, ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.